вернется с войны, на которой родился и рос, на руинах нищей страны, под дождями и слез. Но не предан земле тиран, объявивший войну стране, и не видно конца и края этой войне. Я пророчить не берусь, но точно знаю, что вернусь. Пусть даже через 100 веков в страну не дураков, а гениев. И повержен и в бою я воскресну и спою на первом дне рождения страны, вернувшейся с войны.
Добрый день, мои дорогие! Сегодня в студии Благовещения Николай Боголюбов, поэт, общественный деятель, издатель. Добрый день, Николай.
Здравствуйте, Евгений.
Достаточно много времени прошло с той поры, когда мы записали передачу, посвященную творчеству Николая Боголюбова, который, на мой взгляд, один из ведущих представителей русской патриотической поэзии сегодня, живущих в России. Тогда был период гонений на Николая. Слава богу, сейчас все вроде бы устаканилось. Все эти негодяи, которые организуют процессы против поэтов, их ветер времени унес. А легко ли было это пережить? И кто помог? Были частные лица и организации, которые помогали вам, Николай, выстоять?
Да, пережить было очень довольно сложно, потому что ощущалось прямо какое-то демоническое воздействие. Наряду с такими физическими вот преследованиями было и такое какая-то прям мистика, какое-то демонское наваждение. Вот. Но с Божьей помощью, слава Богу, Господь не оставляет. И были люди искренние есть, которые помогали. Насчет организации нет, никакие организации мне, к сожалению, не помогли. Помогали простые, честные люди, которые болеют душой за православие, за настоящее, за Россию.
А если так коротко, вот просто я хочу напомнить предысторию вопроса, там что инкриминировалось? По-моему, какое-то было выступление публичное, которое вот закончилось вызовами в прокуратуру, в следственные органы.
Там инкриминировалось, они закупили подлым, обманным образом, у меня непосредственно закупили 3 сборника моих стихов и 1 книгу в прозе. Потом провели экспертизу, нашли там пресловутое разжигание возбуждения, призывы к экстремистской деятельности. И понеслось, это вот было в 2014 году, начало 2014, около года шло следствие, потом начались суды, и в апреле 2016 года Замоскворецкий суд вынес приговор: год исправительных работ и 200 тысяч рублей штрафа. Это за православную традиционную поэзию, там ничего сверхъестественного, никаких на самом деле вопиющих вещей абсолютно не было. То же самое вы можете найти у любого русского классика, у Пушкина, у Гоголя, Достоевского, Лескова и так далее.
То есть это была публичная порка, может быть, направленная не только против Николая Боголюбова, а против всего направления, чтобы вот другим неповадно было, да?
Да, и это тоже, да. И вообще, это, я считаю, это плевок просто в лицо всего русского народа оставшегося. И печально, что ни одна организация не встала на защиту, массы не встали на защиту. То есть чисто простые, искренние люди, несколько, может быть, десятков человек. Но... слава Богу, за все, ладно.
Ну, я думаю, что это большая беда русского народа, вот неумение объединяться перед лицом общей опасности. Или должно там, не знаю, много людей отправиться к праотцам, чтобы уже народ спохватился. Ну, мне памятно вот эта кампания 93-94 года, первая чеченская кампания, когда вырезалась, собственно говоря, шли вот эти негодяи, убивали вначале жителей русских в одном доме, потом на следующую ночь приходили в другом, и оружие были отобраны. Оружие было охотничье за месяц до этих всех эксцессов отобрано. Вот это, конечно, не хотелось бы, чтобы это повторялось. Действительно, нужно объединяться во имя общей цели. А цель у нас одна – спасение России, чтобы Россия жила. Какие-то стихи появились, вот связанные с этим сложным, непростым периодом. Может быть, что-то прочитаете, Николай?
Может быть, да. Хочу сказать пока, что это наша главная, основная беда, что, да, что мы не умеем объединяться, что мы враждуем, что мы погрязли в своих мелких делах, страстях. И я уже на протяжении нескольких лет подчеркиваю, говорю, что врагам России удалось, к сожалению, разрушить людей изнутри. И отсюда все беды, что люди разрушены изнутри. Это как бы те же люди, что жили 100 лет назад, по виду 150, хотя уже и с виду даже не совсем те. Но главная беда, что разрушены внутри, что люди, где двое или трое, там начинается, к сожалению, вражда, споры, ссоры и так далее. Ну, возвращаясь к поэзии, вот, например, я открыл наугад буквально стихотворение, посвященное судье, которая как раз вела этот процесс и вынесла приговор. «Я воспаряю в облака, листвой прошедшего окутан, с души небесная рука срывает тлеющие путы. Судите праведно, Христос нас всех поистине рассудит. Россия – кровь и море слез, иной судьбы у нас не будет. Расстрелян царь, разграблен дом, к вам привели на суд поэта. Я жгу сердца святым огнем, глаголом, факелом рассвета, кресало боли, свет во тьме. Скажу вам честно, перед Богом, мы все в одной большой тюрьме. Так не судите волю строго, ведь жизнь – бегущая строка. Земли – опальные минуты, я воспаряю в облака, листвой прошедшего окутан».
Замечательные строки. Может, еще что-то есть на тему стойкости, на тему, как все это выдерживать? Потому что коллизии происходят и в жизни страны, и в жизни отдельных людей. Бывает, в стране все спокойно, а человек трясет, что называется, лихорадит. И наоборот. Несмотря на все социальные катаклизмы, у человека все вроде и нормально и в личной жизни, и в работе, и в творчестве.
Ну вот есть еще стихотворение, тоже не могу не прочитать. Это на сей раз посвященное прокурору. Она на первых процессах была... поддерживала обвинение, была прокурором. Потом, правда, заменили на другую ее. Просто если уж затронули мы эту больную тему, вот еще стихотворение, не могу не вспомнить. Севрюгине Анне Евгеньевне. «Анна Евгеньевна, Анна Евгеньевна, свет нашей русой, исконной красы, был бы я радостным, спал бы на сене я, сны созерцая до первой росы, но ни судьба, нет ни сена, ни родины, красный дракон пожирает сердца». Черные мессы, спектакли, пародии, блудные дети не знают отца. От безотцовщины раны душевные, все мы на зоне мотаем свой срок. Молнии духа, стихи мои гневные, в сердце живом розовеет восток. Да, я влюблен в красоту несказанную, да, не могу не погибнуть за Русь. Пламя бросаю во тьму окаянную, соколом ясным над злом обернусь. Русские сказки судьбою прочитаны, грозен и праведен, яростный спас. Сердце поэта глаголом воспитано, я не могу не воспеть этот час. Судное время, ледник уже плавится, катится в бездну вселенский альянс. Спящим царевнам, румяным красавицам, Бог посылает спасительный шанс. Стройные свечи, свободные птицы вы, в летопись духа вписал вас поэт. Чары падут, и прольется в темницу вам русских небес расколдованный свет.
Ну да, это Бог, чтобы пролилось, потому что бывает, мы меняемся, и мир меняется вокруг нас, и люди меняются, и бывает, и Савлы трансформируются в Павлов, не так, может быть, часто, как хотелось бы, тем не менее, случаи таковые есть, и это одно из чудес Господних. У меня такой вопрос. Вот поэт в России больше, чем поэт, сказал в свое время Евтушенко. И он был абсолютно прав, потому что зачастую во главу угла выходят поэты, ну, прям скажем, средней руки. Вот в каком-то интервью вы сказали, что вы как бы продолжаете в творчестве Талькова, его, так сказать, лучшие стихи, лучшие песни достаточно сильно повлияли. Ну, на всех нас они повлияли. Но нужно же понимать, кто такой Тальков. Поэт средней руки, у которого было несколько десятков попаданий. Конечно, есть несколько шедевров. Талькова мы любим, мы помним. И многие люди его помнят. При том, что нигде особо не звучат его песни сегодня, они как-то не очень, не в струе, что называется. Вот почему так происходит? Вот бывает же, что прекрасный поэт, все отлажено, все вроде очень профессионально сделано, идеально, я бы даже сказал. Но это как вот дистиллированная вода. Пить эту дистиллированную воду не захочешь, ее может там, так сказать, в машине можно применить, в авто. А в пищу употреблять ее как-то не советуют даже медики. Вода должна быть немножко с какими-то включениями, с какими-то солями. Ну, я, так сказать, издалека захожу. Но, в принципе, что нужно для того, чтобы произошел вот этот отклик? Произошел отклик у людей, у народа, чтобы выстрелило творчество. Что для этого необходимо? И эта беда для людей, для поэтов, для творческих личностей, когда человек пишет, пишет, издает книжки, вроде он, так сказать, везде светится, ходит на какие-то мероприятия, читает свои стихи, значит, книги раздаются по знакомым, и публикации выходят, но он не на слуху все равно. Все эти вот попытки оказываются беспочвенными, не находят отклика. Это кто-то за нас решает, кто-то над нами, есть какая-то рука над каждым творцом. Наверняка вы задумывались тоже об этом.
Конечно, рука есть, и я думаю, что вот то, о чем вы говорите, тут это должно быть стечение многих обстоятельств. С одной стороны, и дар Божий должен быть, определенная харизма, и стечение вот многих обстоятельств, когда поэт или творческий певец, творческая единица становится как бы голосом поколения, приобретает такую, как говорится, популярность, что ли. И, конечно, это далеко не со всеми случается, и... Ну и тут стечение обстоятельств, воля Божия, промысел, конечно. Я, например, у меня нет никакой цели как-то прославиться, стать известным. У меня моя задача поделиться теми
сокровищами. Излить душу, да?
Излить душу. И главное, вот если мы про Талькова мы вспомнили, что его исключительность, то, что, мне кажется, это его настоящая русская душа, которая действительно страдала очень за свою родину. И он был бойцом, по сути, и вот так же и я. Это для нас поэзия – это только слово, это меч, это оружие. Мы бойцы на передовой вот этой брани, которая идет за истинную Россию, за истинное православие.
Но это не физическая брань, это духовная брань.
Да, естественно,
брань.
Конечно, духовная, да. Это духовная идеологическая борьба, борьба с ложью, со всяким мраком, борьба словом, вот, что стихи как молнии, которые пробивают вот этот морок, в который все сейчас окутано. И Тальков себя осознавал белым воином, бойцом, продолжателем героев белой борьбы, вот. И он, как вот, можно сказать, крестный отец моего творчества, то же самое и я себя осознаю продолжателем вот той метаисторической брани, которую вели лучшие представители белого движения, лучшие представители русского православия, с тьмой, с ложью, которая окутала нашу землю.
Среди участников белой борьбы немало превосходных поэтов. Ну, публика знает на слуху имена там Туроверова, Ивана Савина, Владимира Смоленского, еще нескольких людей, но их значительно больше, их сотни. Сотни прекрасных поэтов. Был в свое время в Питере выпущен сборник коллективный, куда вошли стихи и современных поэтов, и представителей белого движения. И это действительно профессионалы высокого уровня. Все оказались на своем месте, что называется. Вот. Но это же, в общем, тоже был поступок. Люди шли многие... Когда шли там в ледяной поход, они понимали, что могут не вернуться. Это была Голгофа своего рода, это была русская Голгофа. Вот сегодня есть такие люди, которые продолжают это. Мы увидели, что и вот этот военный период, и вообще слом всего, что было создано за 70 лет советской власти. Я не берусь оценивать этот период, но там много хорошего тоже было создано. На самом деле, надо было больного лечить, а не убивать его, на мой взгляд. Вот надо было делать определенные шаги, чтобы страна не погибла, а изменилась внутренне. Это сделано не было. Есть ли, во-первых, стихи, которые об этом у вас, Николай? И вас наверняка тоже эта тема мучает. Отсутствие вот этих, мало этих вот пассионарных людей. Или их не должно быть много? Это как соль. Соли много в пищу нельзя добавлять, иначе есть быть невозможно.
Да, к сожалению, их очень мало, меньше, чем должно быть, меньше, чем нужно, к сожалению. Поэтому все и преуспевать на худшее. Ну, а это следствие многодесятилетнего террора, антиселекции, как бы античеловеческой, что лучших убивали, выживали худшие. Единицы какие-то есть, да, которые пытаются биться за правду. Но беда еще в том, что и правду-то не все далеко находят. И она скрыта, как поется, за семью туманами.
Ну вот. Да, идет ведь, по сути дела, такая гражданская война воззрений и взглядов. Нас призывают там вернуться, восстанавливать СССР-2, делать. Одни, другие там восторги в адрес Владимира Ильича источают. Третьи говорят, надо все снести. Хотя все сносить не надо, на мой взгляд. И надо лучше оставлять из любой эпохи, из любого времени. Но делать это все нужно по уму. А ум тут заслоняет зачастую эмоции.
Да. Ну вот все-таки вернусь немножко к поэзии, с вашего позволения, стихотворение.
Да, потому что у нас в гостях сегодня в нашей студии замечательный поэт. И хотелось, чтобы побольше стихотворений прозвучало сегодня.
Стихотворение, значит, называется «К воле». «Нетленный глаз, иди и побеждай, ломай препоны четырех сторон, стопою смерти встал на грудь Мамай, иссякла Волга и задушен Дон, в безумных войнах космос прогорел, прельстился разум вековых светил, держись, дерзай, храни свой крест удел, тебя прикроет с неба Михаил, не бойся ни свинца, ни подлеца, врагам Творца проклятие и кол, от ратных дней до вечного венца, твоя судьба, пылающий глагол». Вот такое стихотворение, посвященное нашей волевой поэзии православной. Хотел бы сказать, что интересует меня и самое великое, и настоящее – это поэзия и вообще действие в духе и силе, когда это не просто сотрясение воздуха, когда за этим стоит Божья сила. Но это вот все…
И дышат почва и судьба, да, как Пастернак сказал. Да, что все-таки, когда это пропущено через сердце поэта, это не чисто литература, это совсем по-иному звучит и совершенно другое отношение и у читателей, и у слушателей.
Да. И вот я пытаюсь через поэзию, через книгоиздание донести до людей сокровища истинного православия, которые, к сожалению, очень хорошо скрыты от масс, так сказать. Ну вот еще стихотворение тоже. «Вера и воля». «Вера и воля, набат бытия, это судьба и моя, и твоя. Друг мой, послушай, что с нами стряслось? Треснула жизни великая ось. Где наша вера, где дух, где полет? Где наш великий и славный народ? Где русской правды негаснущий свет? Что происходит? Кто даст нам ответ? В черных руинах вселенского зла битое солнце сгорает дотла, сломан ордой государственный меч. Надо историю духом зажечь. Небо все ближе, а годы темней. Стонет Россия под игом чертей. Хватит откладывать жизнь на потом. Бей сатану бесогонным крестом. Русский, вставай на священную брань. Сбрось паразитов и прочую дрянь. Чисти молитвой горячую кровь. Средство от старости – бой за любовь».
У меня вопрос вот появился. Как бы сверху была такая установка, что мы можем там, ну, несколько процентов эфирного времени отводить на там военный шансон, на военные песни, на песни патриотические. Не могу сказать, что очень много. Вот я имею в виду, конечно, государственное телевидение, государственный канал, и частнику приказать никто не может. Хотя это, на мой взгляд, странно. Когда была Вторая мировая война, во всех странах, которые принимали участие в войне, политика в области культуры была резко изменена. Я не только про СССР говорю. Везде. И в Соединенных Штатах, и в Великобритании, и везде, где были вроде бы частные СМИ, они стали работать на задачи пропаганды и на задачи войны. Поэтому у меня такой вопрос. Ну вот появилась плеяда исполнителей. Про уровень не говорю. Хорошие, плохие, среднего уровня. Ну вот «Шаман» у всех на слуху, естественно. И же с ним появились и поэты, и выходят сборнички небольшими тиражами, куда включаются патриотические стихи и на военную тему, и вообще любви к России. Вот. И, естественно, музыканты. Некоторые, кстати, всю жизнь об этом пишут. Ну вот, вроде времена изменились. Я, правда, не заметил, что в их судьбе что-то резко поменялось. Сложился сразу свой круг определенный, который вот допущен к эфирам. Ваше отношение, Николай, ко всей этой истории происходящей? Вам кажется это правильным? Или неправильным или не совсем правильным, и что здесь неправильного, а что правильного. Что бы вы сделали, как была рубрика в литературной газете, если бы директором был я? Вот что нужно изменить, чтобы все-таки стихи зазвучали в эфирах различных? Вот нет же программ, посвященных русской поэзии. У нас великая поэзия в стране, а программ нет. И великая русская песня тоже особенно не звучит. Либо звучит какая-то попса, подделки. Ну, то, что является имитацией, на мой взгляд, такой ловкой. Что нужно делать сегодня? Потому что в песне и в поэзии душа народа. Душу вытаптывали столько лет, а потом дали команду все это восстанавливать, а оно как-то, вот это деревце, как-то не впрямую растет, а как-то вот странные побеги дают.
Я вообще живу вне современности, так сказать, как вот преснопамятный архимандрит Константин Зайцев, это русский, принадлежащий к русской церкви в изгнании, он говорил, что мы люди другого мира. Вот. Современная реальность, она вся рождена революцией, как вот рожденной революцией. Все структуры здесь рождены революцией, все это находится в русле глобального революционного процесса, который несет всем народам абсолютно гибель, обезличивание, и гибель не только временную, но и вечную. Идет жесточайшая борьба добра и зла. К сожалению, в нашей земной реальности зло торжествует повсеместно, и революция пожирает своих детей. Для спасения необходимо вернуться к истинному православию, к благодати Пресвятаго Духа, которая есть только в истинном православии. Для этого надо изучать свою веру, изучать правдивую историю и найти вот это живительное русло, где дышит божественная благодать. И всю реальность, к сожалению, ее серьезно воспринимать нельзя. Это все, я считаю, глобальный спектакль, где определенные актеры играют определенные роли. Все подлинное и настоящее, оно здесь чужеродное, оно будет тут же уничтожено, потому что...
И к эфирам, и к публикациям...
Близко таким... даже, напущенный выстрел не подпустит. Напущенный выстрел, потому что, как говорится грубым языком народным, все схвачено, за все заплачено, и существует жесткая расстановка сил для того, чтобы продолжать гробить и канализировать остатки населения, остатки коренных народов бывшей Российской империи, говоря высоким слогом. Поэтому любой настоящий правдивый человек тут изгой, и он на грани, он очень рискует. Рискует, потому что здесь честность, правдивость, настоящая здесь караются жестоко. Здесь правят ложь, фальшь и зло, к сожалению.
И поэтому мы же знаем судьбу великих русских поэтов. Либо гонение, либо смерть, гибель. Пушкин, вот организовали эту дуэль, Лермонтов тоже погибает при странных обстоятельствах. Есенин, скорее всего, был убит органами безопасности. Высоцкий убит. Галич, скорее всего, тоже убит в Париже, в эмиграции уже находясь. Дмитрий Кедрин выброшен был тоже из подмосковной электрички, погиб. Клюев расстрелян, Мандельштам убит. Гумилев расстрелян. Блока, по сути дела, не давали ему выехать, боялись. Ну, довели, собственно говоря, погубили. И так далее, и так далее. Этот список, может быть, легко продолжен.
Потому что поэзия, вот как я пишу в предисловии к сборнику, что она обнажает подлинную реальность. То есть она срывает маски со всяких вот клонов, лицемеров, обнажает подлинную реальность. Вот. Ну, если я, может быть, очертил несколько, может быть, в черных тонах, в принципе, это не значит, что нам надо как-то унывать, опускать руки. У нас великое есть сокровище, надо просто вот сокровище истинного православия, надо его найти, открыть для себя. Вот, и...
Потом спасение – штука индивидуальная. Как вот в фильме «Проверка на дорогах», вот этот герой-командир отряда, который допрашивает задержанного этого, ну, Хиви, наш военнопленный, который у немцев там, значит, находился в услужении. Он рассказывает, вот все побежали, а что ты за всех-то говоришь? Ты за себя говори. Отвечать будет каждый сам за себя. И на страшном суде каждый сам за себя будет отвечать. И на том свете каждый сам за себя. Не надо на кого-то кивать. И мне кажется, в этих словах очень много правдивого и важного.
Да, хотелось бы вот оптимистически прочитать стих наш православный, пасхальный. Называется «Сим победиши». «На земле и на небе, наяву и во сне будем петь о победе, о пасхальной весне. Тьма проносится мимо, как не скалится дым». Вертикаль негасима, горизонт неделим. Под рубахой крестильной дышит вечный рассвет. Ты обязан быть сильным, просто выбора нет. Просто жизнь — это бритва, кровью так запеклось. Прорезается в битвах наша белая кость. Вековечный фундамент, огневой монолит, бесогонный орнамент, наш молитвенный щит. Свят Господь Вседержитель, зарубите рубец. Бог не только Спаситель, но еще и Боец. Это истина свыше, на каленом мосту. Только сим победиши, слава Спасу Христу.
Замечательно. Что-то еще прочитайте, пожалуйста.
Да, называется «Стих-инструкция» из сборника «Русская Пасха». «Стих-инструкция, между нами, наша миссия все ясней, имя Божие, наше знамя, в самом пекле безумных дней, вампиратор камлает в рупор, раб греха, а какая честь накачать своим газом трупы, это все, что он может здесь, прочипировать прах и пепел, да набулькать орды в стакан. Русский ветер порвет все сети, как пойдет гулять ураган. Ведь живым, как всегда живое, прямо в сердце, ни в глаз, ни в бровь. Приговор сатанизму строя, Евхаристии вечной кровь. Дышит север лесным раздумьем, тянет четки седая грусть. Русский стан не погиб, не умер, сокровенно святая Русь. Сам Спаситель, бездомный, странный, шел по берегу этих мест, нес тяжелый крест деревянный, всероссийский кровавый крест, и за ним от рождения в вечность, от купели до райских врат, бороздит огневые сечи русский дух, как большой фрегат. Против смерти из грязи в князи держим скорбный тернистый путь. Я на связи, и ты на связи. Стих инструкцию не забудь.
Замечательное стихотворение. Я хотел бы сказать, что с Николаем мы встретились во время общемосковского крестного хода, который вот, ну, такого не было с 18 года аж в России. До сих пор неизвестно, сколько там было людей, но людей пришло много. Не так, чтобы была какая-то активная реклама. Если бы сказали бы там по Первому каналу про крестный ход, пришло бы, может быть, в 3 раза больше людей. Но дело не в количестве, а в качестве тех людей, которых вот я увидел, и Николай. Это были хорошие русские люди, которые не только москвичи, там, и не только из Подмосковья приехали, но и из самых разных мест, и представители различных патриотических организаций. И очень много мужчин, там от 20 лет и старше. И это меня очень-очень обнадеживает. Это дарит надежду, веру, что Россия не погибла, потому что мы увидели, что мы сила. А какие чувства у вас, Николай, появились? И есть ли стихи, может быть, уже новые какие-то появились в связи вот с этим событием, с этим крестным ходом? Потому что крестный ход – это не только духовное действие, но это еще и то, что людей объединяет. Потому что мы сидим где-то у компьютеров там или в смартфонов, в ноутбуках, общаемся там по переписке в соцсетях. А вот так, чтобы выйти, так, чтобы друг друга в лицо увидеть, ну, это все-таки достаточно нечасто происходит.
Я, если честно, у меня немножко более трезвенный, честно говоря, на этот взгляд. Я, вот вы тут упоминали, 18-й год упомянули, наверное, не случайно. Я вспоминаю кадры фотохроники, какие в 1918 году тоже были массовые крестные ходы. Вот. А в это время царская семья, царские мученики томились в заточении или даже уже были убиты. Вот. А массы ходили, да, масс много. А про царя и про возрождение царской России, о спасении царя мало кто помышлял, единицы. То же самое все и повторяется, к сожалению. К сожалению, истинное православие, правда, совесть – это удел немногих в этом мире. И вот эта массовость, она может обмануть только человека неглубокого, потому что если мы глубоко изучаем нашу трагическую историю, глубоко изучаем веру, изучаем себя, мы приходим к печальным вообще. Все достаточно печально. И для оптимизма нет особых поводов, к сожалению. И православие учит трезвению. Количество ничего не решает и ничего не дает. Вспомню тот же 18-й год, огромное количество. И чем все это обернулось? Кошмаром, позором, и все это длится до сего дня. И, к сожалению, уже сейчас это мало кого этот кошмар и позор волнуют. То, что погибла историческая Россия, то, что гибнут, продолжают миллионы душ, то, что построен уже новый мировой порядок за счет России, вместо России, против России. Он уже давно построен, уже существует, функционирует. Вот. А все эти клоуны изображают разных, играют актеры разные роли.
Нет, ну, что касаемо вот этого крестного хода, я тут не могу согласиться. Все равно те лица и молодежь, ну, у меня лично все происходящее породило оптимизм определенный, потому что мы прекрасно понимаем, что апокалиптические времена, они не за горами, мы живем в апокалиптические времена действительно, да. И это нужно понимать. Но мы же не должны сдаваться, несмотря на все трудности и все проблемы. И очень часто русское войско выходило перед силами превосходящими. Вот про Суворова мы часто говорили в наших эфирах. Ну, он практически, там 60, по-моему, было бит, где он командовал. И, как правило, биться приходилось с превосходящим противником. И все равно войска побеждали. Поэтому мы должны настроены быть на победу, а отнюдь не на какое-то уныние. В конце концов,
я про то же и говорю,
русский путь, он сложный, он узкий, он тяжелый, никто не говорит ничего против.
Да, я про то и говорю, что уныние быть не должно, но надо просто не обольщаться внешним ничем, потому что, тем более, мы живем в страшное время подмены вообще смыслов, имен, где все перемешано.
Николай, те люди, которые вышли вот на этот крестный ход, и я бывал на других крестных ходах, это в основном люди, которые все это четко понимают. Да, их мало, но их должно становиться больше, и их будет больше. И чем дальше мы будем вот это вот в трясину, пучину уходить, тем больше их будет. В том числе и вот война же идет, ну что тут говорить. И очень много людей, которые действуют, которые что-то делают. Делатели нужны, делатели, не болтуны, не те, кто там только могут говорить там и сотрясать воздух, а делатели. Есть про делатели что-нибудь?
Да, конечно, вот стихотворение, тем более здесь у нас приближается праздник Великого Сергия осенний, вот стихотворение там посвященное, как раз оно посвящается братству верных. «Меняю скорби на энергию, и вновь осеннюю порой за солнцем правды еду к Сергию сквозь лес багряно-золотой, там терем сказочной смородины, под схимой любящих лесов откроет сердцу тайну Родины и силу огненных псалмов. Дыхание древности разгаданной войдет в рябиновый восход, и первый снег, как зерна ладана, в котомку небо соберет. Мы чаем пламени, как водится, Христос воскресший нас ведет. Мы вновь у Сергия, у Троицы, готовы выступить в поход навстречу судным откровениям. На перекрестке всех миров Святая Русь, новотворение, небес отеческий покров, игумен неба незакатного, благослови последний стан, пусть слово сеется набатное горячей кровью наших ран.
Замечательно, замечательные строки. Я хотел бы сказать, что вот мы в прошлой передаче давней говорили в частности про сборник «Небо над болью» Николая Боголюбова, но вот за это время вышло еще два поэтических сборника «Русский орден» и «Русская Пасха». Легко ли книжки готовить? И по какому принципу вы подбираете стихотворение? Не секрет, что поэт обычно стремится все напечатать, но не всегда это полезно, надо отбирать. На самом деле подготовка сборника поэтического – это достаточно строгий отбор, потому что в большом количестве среднего качества продукции теряются действительно сильные произведения. Вот в начале 20 века все поэты издавали маленькие книжки. Но это были шедевральные книжки. У Мандельштама, и Ахматова, и Гумилева и так далее. А потом толстые книги, их плохо, конечно, читатель читает, даже любящий поэзию. Ну, потому что время такое, не все можно успеть.
Да, согласен. Я по вдохновению отбираю и стихи, то есть и пишу, и отбираю, и печатаю, и издаю.
Ну, не все включаете в поэтический сборник.
Не все, да, не все, но по вдохновению процесс такой, слава богу, идет, творческий процесс.
И слава богу за все. Потому что, да, вот каждый сборник – это поступок, это как рождение ребенка у женщины, и требует очень больших усилий. Я вот три сборника больших выпустил. Четвертый вот просто физически не доходит руки. Вот надо его, я понимаю, что надо его сделать, но, к сожалению, пока его еще нет, пока он только в планах. Расскажите про ваше издательство. Как оно называется и кого вы издали за последние годы? И каков принцип работы? Вы ведь, наверное, не каждого автора еще и возьмете. Будет какой-то идеологический, духовный отбор осуществляться.
Ну, издательство, это громко сказано, это вот мое, в общем-то, дело всей жизни, вот, донести до людей крупицы той правды, которая меня оживила, воскресила в свое время. Ну, есть такое вот принципе, это, конечно, дерзновенно, и я недостоин, но как возрождение легендарного издательства «Долой зло», которое было основано князем Михаилом Горчаковым в «Белой миграции» в 20-х годах. Сейчас выходят некоторые книжки, издания тоже, как вот от этого издательства. Хотя мы и недостойны тех великих людей, но по мере сил продолжаем. И та же направленность – это острое противостояние всякой лжи, всякому злу. Это разоблачение всех врагов, явных и тайных врагов исторической России и настоящего православия. Это духоносная поэзия, это наследие катакомной церкви, наследие белого движения. Это все очень остро, очень живо. Это книжки, вот живительные, живительная литература. Много наших великих авторов есть, которые лежат под спудом и через которых, в общем-то, душа может воскреснуть. Вот я сам вспоминаю свой путь, что...
Одна книжка может...
Перевернуть мировоззрение человека. Если не привести к Богу, то, по крайней мере, подвести вот к этому пути, к живительному пути. Вот чтобы... Я помню, как я книжка за книжкой по каким-то малотиражным листкам, газетам в начале 90-х годах, я вот шел путь прозрения, составлялось как мозаика, складывалось вот это мировоззрение православное. Ну и хотелось бы, меня часто обвиняют, что у меня нет лирики, хотелось бы почитать несколько лирических стихов, потому что у меня большинство стихов действительно, и поэзия, она такая остро-рапная, такая как бы напряженная, но есть и лирика замечательная, если позволите, я вам чуть-чуть ее прочту.
Конечно.
Вот стихотворение, написанное «На Успение Пресвятой Богородицы», так и называется «На Успение». «На Успение, воздух серебряный, господа, почему мы в тени? Тихий вечер, особо поверенный, за рекой зажигает огни, звездопадом ладони подставлены, облака засыпают в листве, лебединого лета проталины, серебрятся росою в траве, вдохновенно глаголы натружены, снова катятся слезы из глаз, глухоманью и храмом разрушенным сказка времени пестует нас. Оборвались качели недетские, выпиваем на лунном крыльце, ни к чему уже доводы веские, все до боли открыто в конце. Утро жизни просторами хлебными обнимает усталые дни, пресвятая мольбою целебную нас от всякого зла сохрани.
Замечательно. Еще прочитайте парочку стихотворений.
Даль серебра, лирика севера, светлая сталь, небо зеркальных озер, вольная воля, свободная даль, оруженосец простор, костное дерево тронет огнем, золотошвейка гроза, время отпляшет на срезах дождем, вечность заглянет в глаза, взвешено сердце на точных весах, блещет мечами завет в дальних скитах, в заповедных лесах зреет великий рассвет. Пламя прорвется, душа воспарит, в радостно-радужный звон крест осенит, бесконечный зенит, солнце вернется на трон, жемчугом стрел, рассыпая ветра, древняя быль оживет, встанет над глиною день серебра в дымке орлиных высот. Ну и есть, позволить еще одно. Богу слава! Август, портвейн и яблоки, август, мерцание звезд, мед поднебесной ярмарки, яркой кометы хвост, золото, пламя с листьями, синего неба взвесь, светом фаворским истинным август пронизан весь, облачных высей олова, чудный янтарь в стекле. Господи, как же здорово жить на Твоей земле!
Да, здорово жить на нашей русской земле и читать стихи замечательных русских поэтов, перечитывать их, они поддерживают, они как бы дают силы жить дальше. Многие произведения, они, в общем, сопровождают нас, ну, у каждого свой круг авторов, свои поэты. Кто ваши учителя, а кто вам близок, может быть, из современных поэтов, ну, и из старых поэтов. На самом деле вопрос такой непростой, сложный, потому что все это теряется, вот эти груды интернет-мусора, они закрывают от нас и музыкантов замечательных зачастую, и талантливых очень поэтов, потому что много всего, ну много всего. А вот эти журналы, ну тиражи толстые, литературные, они непонятно чем занимаются, они должны отбирать, ну тиражи маленькие, у них там круг читателей невелик. Поэтому зачастую мы творчество какого-то замечательного поэта узнаем только после его смерти. Они любить умеют только мертвых. Вот человек помер, и тогда начинаются какие-то выступления, публикации. Глядишь, там и документальный фильм появляется на тему, кого мы потеряли. И вот а при жизни не знаем, не ценим, не обращаем внимания. Слишком много всего в России, да? Слишком богатая страна. И полезные ископаемые, и вся таблица Менделеева есть. И масса талантов. Ну, масса, это очень талантливый народ у нас.
Да, особенно близки мне, конечно, поэты вот Белого Стана, такие как Арсений Митропольский Несмелов, Марьяна Колосова, не очень известный поэт Валентин Зака Соколов, человек-легенда, который провел большую часть своей жизни, 30 с лишним лет, в лагерях и психбольницах, легенда, живая легенда русского сопротивления настоящего. Вот, Валентин Зака Соколов, великий поэт русский тоже. Ну вот, конечно, Игорь Тальков и Владимир Солоухин. Потрясающая, конечно, поэзия вот Юрия Кузнецова как поэт, это вот как поэзия прямо. Ну, из современников я бы назвал, вот, конечно, выдающегося поэта, хотя при его идеологических метаниях, но как поэт, это величайший, конечно, поэт, это Алексей Шарапаев, талантище просто. Как у Юрия Кузнецова, вот поэзия как таковая. Поэзия – это тайна, это магия своего рода, то есть это не просто, это, и когда это еще с энергией, с образами, это настоящее чудо. Вот. Ну, конечно, из поэтов Серебряного века, это, конечно, Николай Гумилев, Владислав Ходосевич мне нравится. Как ни странно, хотя это человек не нашего лагеря, я поэзию открыл через Андрея Вознесенского и считаю, что у него есть несколько буквально гениальных стихов. Вспомню, опять же, «Ты меня на рассвете разбудишь». Ну и подобных у него лирики, жемчужная лирика есть, несмотря на то, что человек, конечно, не нашего стана, и талант он употребил, к сожалению, не на наши, мягко говоря, цели. Но тем не менее, если вот говорить о поэзии как таковой, то тоже он... Как-то через него первый раз мне как-то попался в магазине случайно в конце 80-х еще сборник его стихов и зацепило, то есть зацепила поэзия как таковая.
Да, ну я хочу сказать, что уход, когда человек уходит, все эти вот идеологические борения, дрязги, они как-то отходят в сторону, и гамбургский счет выплывает на первое место, когда уже оцениваешь произведение. И не пиар какой-то, реклама. Сейчас это все очень модно стало. Вот человек считается, что без этого и продвижения никакого не будет. Должны какие-то там продакшены, литературные, музыкальные подключаться и двигать изо всех сил. Но если там ничего нет, то практика показывает, что все эти миллионные вложения уходят в пустоту. То есть, а настоящее все равно, оно пробивает себе дорогу и начинает жить уже независимо от творца. Ну, в завершении разговора хотелось бы, чтобы мы подвели некий итог такой поэтический. Вот несколько стихотворений, может быть, в которых кредо выражено поэта Николая Боголюбова. Поэтическое, жизненное, творческое и так далее.
Да, спасибо, Евгений, что пригласили, что побеседовали. Да, вот стихотворения такие, как своего рода манифесты. Ритуально убитым, чего нам бояться? Двум смертям не бывать на пути. Мы однажды сумеем воскреснуть, подняться, из земли своей нечисть смести. Хоронили ветра нас до срока, до вздоха. Вырос город на наших костях. Синим пламенем смерти пылает эпоха у великого горя в гостях. Но в самом эпицентре невиданной смуты, вопреки всем стараниям зла, мы однажды воскреснем, срывая все путы, наши души вернутся в тела. Ритуально убитым, чего нам бояться? Нас миллионы, потерян нам счет. Мы сумеем воскреснуть, из праха подняться, потому что мы русский народ. Стихотворение еще прочитаю памяти Владимира Солоухина. На меня потрясающее впечатление произвело его самая главная работа «Последняя ступень». Всем очень советую прочитать. Это шедевр. И вот после прочтения его этого романа «Последняя ступень», этой повести, я написал стихотворение. «Я поэт твоей боли, Россия. Я твой голос из царства теней. Меня черные дни закалили в небывалом горниле скорбей. Чужеродная нечисть занозой ноет в сердце твоем и моем, белизной освещают березы, оскверненный нечестием дом. В чистом поле нечистое племя, ворон ворону знак подает, остановлено русское время на часах 18-й год в черном ящике. Там, на Урале, катастрофы, зловещий аккорд. Там царевин штыками пронзали, там с царем убивали народ. Рвались бесы к намеченной цели, землю кровью поила гроза. Отпевали дожди до метели, и ветра закрывали глаза. До рождения тогда нас убили, скрыта правда до судного дня. Я поэт твоей боли, Россия, твоя радость ждет в небе меня. Кости, нервы, немного сознания, душу русскую Бог уберег. Я лишь память, лишь вектор дознания. Я пишу, чтоб читали меж строк. Призови же к оружию воли, одари цельной правдой твоей. Русь моя, я поэт твоей боли, я один из твоих сыновей.
Замечательно. Без боли, без того, чтобы человек не пропускал через себя события, которые происходят вокруг, ну, невозможно ничего создать достойного. Это будет ходульное, что-то выспренное, но там не будет души. Ну и завершающее.
Да, завершающее стихотворение называется «Отечество». Загорелся над лесом рябиновый цвет. Это осени, поздний закат. Завтра будет снежок и янтарный рассвет. Ты послушай, как сосны скрипят. Наш лесной, древнерусский, невидимый стан, воплощение вольной мечты. Нас никто никогда не положит в карман. Мы сожгли за собою мосты. Дышит вера в сердцах, словно воля в мечах, прорубая сквозь тернии путь. Мономахово небо лежит на плечах, греет крест под кольчугую грудь. Свои зори и выси от черни храня, Бог огнем очищает живых. От Адама сквозь время до судного дня пламенеет пророческий стих. Мы за правую веру умрем, оживем, ведь победа сияет сквозь крах. Белый камень и новое имя на нем, и Отечество на небесах.
Замечательно. Спасибо, что пришли сегодня. Напоминаю нашим радиослушателям, что в студии Благовещения был сегодня поэт, издатель, общественный деятель Николай Боголюбов. Хочется пожелать ему новых творческих свершений, новых книг, своих и чужих, и, конечно же, здоровья и долголетия. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо, дорогой Евгений. Очень рад был пообщаться. Буду рад к следующим встречам, если Бог даст. Спасибо.
завтра снова в бой сорвусь, но точно знаю, что вернусь. Пусть даже через 100 веков в страну не дураков, а гениев. И повержены в бою я воскресну и спою. На первом дне рождения страны, вернувшейся с войны.